времена войны богов. Однако сперва я расскажу о своем детстве. Родился я в год воды. Это скажет вам немного, но довольно и того, что было это не слишком давно. Первые 5 лет я провел главным образом в доме Киновари вместе со своей матерью, конкубинами, няньками и мамками. Я был ребенком, осыпали меня поцелуями, давали лакомства, учили говорить и ходить. Немного из этого помню. Некие тени, отброшенные на ширму, чей-то голос, поющий мне монотонную, печальную и красивую колыбельную. Женские голоса и смех. Детские годы, плывущие в безвремени, как в лихорадке. Золотые, мягкие, теплые и липкие, словно мед. Потом мне исполнилось 5 лет, и я почувствовал, как жесткие, твердые, но осторожные руки мужчин забирают меня из дома Киновари, из мягких и благоухающих женских объятий. Сперва я этому радовался. Я уже не был ребенком, личинкой, бесполым существом, ведущим бессмысленную жизнь, лишенным значения. Стал я мальчишкой. Ждали меня 10 лет в доме стали, должны перековать меня в мужчину. Я быстро затосковал о теплом доме Киновари, о его удобствах и беспечности, о ласках и сладостях, которыми нынче одаряли меня столь скупо. Однажды учитель увидел, как я плачу украдкой, спрятавшись в уголок. Он сел рядом и сидел так молча и попыхивая маленькой трубочкой, а потом сказал мне:
«Первые 5 лет ты провел в объятиях женщин, и теперь тоскуешь о них. Ничего странного, каждый тоскует. Но я скажу тебе, когда ты перестанешь быть мальчишкой, снова в них вернешься. Но тогда ты станешь искать чужих женщин».
Конечно, я его не понял. Впрочем, среди слуг и учителей вправду были женщины, но речь шла не об этом. Дом стали был не монастырем, но местом научения. Там нас перековывали, делая из нас владык. Там учитель был самым главным. Некогда он был стратегом. Возможно, и продолжал им быть. Некогда он был командиром. Некогда был еще и тайным убийцей. Мой ментор. Ему позволялось все. Он мог нас наказывать, даже розгами, хотя делал это редко. Мог нас учить и воспитывать. Мог нас стыдить и морить голодом, если считал необходимым. Не должен был сгибаться пред нами в поклонах, как другие, или разговаривать с нами коленопреклоненно, со взглядом, устремленным в землю. Я его боялся. Кимир зил, нет, но он не боялся никого и ничего. Я же боялся не наказаний, и не того, что поставят предо мною поднос с кубком воды и миской сухой каши, и не порки розгами. Не того, что с утра до ночи стану я чистить конюшни. Боялся я, что взглянет он мне в душу своим пронзительным взглядом и обожжет ее. Взглядом, который еще долго будет болеть внутри меня и который я не смогу забыть. Я злился на него. Ненавидел беспрестанные тренировки, ледяную воду и скудную еду. Возмущался постоянными неудобствами, недосыпами и дисциплиной. Но чувствовал, что он справедлив. Он был суров, поскольку ему приходилось. Не всегда обращался к нам сиятельные принцы. Чаще использовал он неизвестное тут слово «тахимон», обозначающее на киренэнском «избранный из равных». Однажды, уже перед смертью, он сказал мне так, как в Киринене вассал обращается к владыке: «Ромассу, моя жизнь». «Уезжай, моя жизнь», — сказал он. Звался он Хатир Санджук, по крайней мере официально. В поколении моего отца все более открыто использовали киренэнские имена. Киренэнцы учили детей языку, появлялись в своих клановых одеждах на улицах. Тогда это не имело уже значения, поскольку сделалось модным. Во времена моего отца можно было позволить себе, чтобы те, кто полагал себя киренэнами, публично носили клановые ножи. Так было и с прочими древними народами, покоренными империей. Ходили они по улицам в своих одеждах, как помнили их. Именно потому мы знали, что наш учитель зовется Ремень, сын сидельщика из клана Журавля. Мы все были из клана Журавля. Вернее, были бы, если бы и дальше существовала наша страна. Если бы не родовой позор из-за предательства, на которое нас вынудили, чтобы страна выжила. Если бы мы не были потомками предателя, который, чтобы покарать себя, взял амитрайское имя Тахалдин Тенджарук, что значит «перевернутый журавль». Именно так, с глифом «перевернутый друг», что в киренянском письме значит «предатель». Он подвел свой род, предал собственную страну и помог ее уничтожить. И все для того, чтобы один из его потомков надел тигриную шапку и превратил обезумевшую, дикую тиранию в новый Киренен и назвался предательским журавлем, чтобы помнить. Но я говорил об учителе. Он никогда ничего мне не давал. То есть давал он мне множество вещей, но никогда ничего такого, что не послужило бы обучению. Однажды я получил железный шар, отполированный железный шар, похожий на небольшой мяч. «Что это, учитель?» — спросил я. Надеялся, что это игрушка.
«Шар желаний. Когда тебе будет слишком плохо, и ты захочешь что-либо получить, сожми его в кулаке. Сжимай так долго, пока отчаяние не пройдет. Однако это будет означать лишь, что ты не желал этого слишком сильно. Если действительно чего-то возжелаешь, сумеешь сделать так, что шар станет мягким, будто глина. Тогда желание твое исполнится».
Одному Создателю известно, как часто я сжимал шар. Одной и другой рукою давил и давил его. Порой засыпал с шаром в руке. И учитель был прав. Со временем печаль проходила. Но исполнил шар лишь одно пожелание, да и то не мое. Пожелание ремня. Он хотел, чтобы у меня были сильные пальцы. А однажды я получил остров. Это был один из наиболее важных опытов моего детства, и потому я о нем расскажу. На озере, в нашем саду, было там несколько искусственных островов, покрытых скалами, и на них росли деревья. Хвойные, сливы и чудесно цветущие по весне кусты. Однажды оказалось, что в саду полно слуг, которые несли туда множество ящиков из полированного дерева. В стенках ящики имели ряды дырочек, а внутри что-то двигалось. Между ними стоял деющий. Мастер зверей. Острова тоже изменились. Высадили на них множество тростника, по берегам лежали скирды палочек и самых разных предметов. Посредине же каждого острова возвели восьмиугольную беседку. В тот день мы также получили и новые куртки. Были те схожи с имевшимися у нас, но совершенно разных цветов. Я получил куртку цвета темной желчи, Кимирзил — карминовую, а третий наш брат, Чигай, — голубую. Интригующие ящики были раскрашены в сходные цвета. В желтый, карминовый и васильковый.
«Что это?» — спросил Чигай, мастер зверей.
«Быстрейки, благородный принц», — ответил тот, сцепив в поклоне руки. Мы ничего не поняли. Быстрейки оказались небольшими зверьками, похожими на мангустов, но с короткими хвостиками и хваткими, словно руки у людей, лапками. На каждом острове поселили отдельную стайку. По одному острову для каждого из нас. Зверьки были чудесными. Они не только играли сами с собой, позволяли их гладить, брать на руки, но и благодаря искусству мастера зверей делали дивные вещи. Это создания, которые обычно строят сложные норы с многими выходами, соединенными коридорами. Вылепливают над ними башни из глины, в которых сидят их стражники, предупреждающие об опасности. Но наши быстрейки строили куда большие и куда более сложные здания, чем обычные. Также они умели работать на крохотных полях, где выкапывали насекомых, личинки и съедобные корни. Но вместо того, чтобы пожирать это на месте, как делают в диком состоянии, сносили запасы в норы.